Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Оксана Иванова, директор воскресной школы храма преподобного Андрея Рублева в Раменках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Помимо того, что вы директор воскресной школы, у вас большой опыт в том, что касается преподавания особенным детишкам, тех, кого мы называем особенными детишками. Вы работаете преподавателем музыки в комплексном реабилитационно-образовательном центре, в оркестре «Солнечные нотки», преподавателем по клавишным инструментам. И при воскресной школе, о которой мы только что сказали, у вас есть группа для инклюзивного образования. Вот эта тема, которая всегда на Радио «Вера» нас волнует, помимо того, что просто тема образования нам важна, наверное, надо полагать, работать с теми детишками, которых мы называем особенными, это особенный труд, а может быть и особенная радость. Вот расскажите вообще, как эта тема в вашей жизни появилась?
Появилась она очень просто. 18 лет назад, когда у меня родился ребенок особенный, четвертый ребенок в нашей семье, ребенок, ну, как инвалид. И с тех пор у нас как бы началась такая особая жизнь. Ну, вот огорчалась я только первые две недели, когда ничего не знала об этом диагнозе, а потом это вот 17 лет непрестанной радости, скажем так. Это солнечный лучик нашей семьи, Николай. Вот. И как бы с этим связано все остальное, как меня Господь вел по жизни. Скажем так, я сама не искала вот этот путь, он как бы сам меня нашел, и работа, и труд, и образовательный центр. Мы проходили там комиссию, и меня пригласили туда на работу. Вот я стала работать в реабилитационном центре, и это центр для детей со сложной структурой дефекта и для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть ДЦП. То есть детки там есть разные. И Николай стал там тоже учиться. Сначала 5 лет дошкольного ступень и 5 лет начальной школы. Сейчас он уже закончил 9 класс и продолжает обучение в этом центре. В воскресной школе я сначала была просто мамой, куда водила своих старших детей, трое детей. Вот, и потом мне уже как бы благословил настоятель стать руководителем воскресной школы. И вот уже 15 лет я являюсь директором воскресной школы. Не сразу мы как бы пришли к тому, чтобы вот открыть группу для особых деток. Сначала у нас, конечно, все детки занимались обычные там, но получилось так, что параллельно меня пригласили на работу в инклюзивный оркестр «Солнечные нотки», и там, в самом оркестре, мне как бы предложили вести вот этот урок «Основы православной как бы культуры» для этих детей. И вот, готовясь к этим урокам и проводя занятия, я вдруг, ну, поняла, что как бы все-таки сложно преподавать предмет этот, ну, не в храме, скажем так. И я предложила перенести эти занятия к нам в воскресную школу. И вот началось все с этого. Сначала мы пытались как бы в общие группы этих деток приглашать, но потом я поняла, что все-таки отдельные группы это намного удобнее, намного лучше, потому что хотя очень много говорят об инклюзии, но, на мой взгляд, не все дети готовы к этой инклюзии. И с той, и с другой стороны. Поэтому, чтобы не осложнять, скажем так, жизнь всех детей, которые тоже имеют право на образование, скажем так, на мой взгляд, все-таки очень хорошо, когда именно уроки проходят отдельно, а на общих мероприятиях, там, на праздниках мы, конечно же, объединяемся и встречаются все дети, принимают участие. Вот. И это нашло вот такой отклик у всех жителей нашего района, скажем так, и очень много детей присоединилось к нам в эту группу. Как бы основу составляют дети именно из инклюзивного оркестра, и уроки музыки там ведут преподаватели из этого оркестра. То есть это духовые инструменты, клавишные, ударная установка и просто такой шумовой оркестр.
Шумовой оркестр?
Да.
Что такое шумовой оркестр?
Шумовой оркестр – это, ну, как бы во всех детских садах обычно его используют. Это оркестровка, скажем так, известных каких-то произведений при помощи, вот по системе Карла Орфа, это вот шумовые инструменты, ну, которые помогают детям как бы чувствовать ритм и метр. И вот это самим даже
ложки,
выбирать.
Трещотки.
Ну, ложки, трещотки, маракасы, бубны, треугольники, там как бы много очень инструментов. И вот у нас не только такие традиционные, а очень много инструментов, которых, например, я раньше сама и не знала, только в оркестре познакомилась с ними. Вот. И как бы музыка, она составляет, получается, как бы основу объединение этих деток. А основные предметы, они, ну, это дети, которым, как бы, чем они отличаются от обычных, скажем так, детей, да, без особых образовательных потребностей, только тем, что, как бы, у них больше наглядности должно быть в процессе обучения. То есть это дети, которые очень, ну, как бы, долго сохраняют вот именно вот опору на зрительные анализатор, скажем так. То есть им нужны картинки, им нужно все показать, рассказать. И вот и очень часто мы во время объяснения каких-то вот тем, таких, ну, предметов вероучительных, мы им просто даем разукрашки, раскраски, карандаши. Это вот самый хороший способ, когда их вот удержать их внимание. То есть когда они, их ручки чем-то заняты, они никуда не убегают, никуда не стремятся там уйти со своего места, а могут очень долго сидеть и слушать. Вот, как бы мы используем такой вот прием в работе с этими детьми. Вот, ну, а то, что этот момент, когда эта группа была организована, и у меня как бы сначала был страх, что вот все-таки дети, они, ну, не всегда ведут себя, скажем так, как обычно привыкли видеть родители остальных детей, и что мы распугаем, скажем так, основную нашу массу учеников, и что дети, ну, родители не захотят водить, да, вот, но получилось все совсем наоборот. Услышав, как вот наши дети особо музицируют, детки из групп обычной воскресной школы, они стали к нам присоединяться, приходить на уроки и тоже принимать участие в оркестре. То есть как бы инклюзия, она сама возникла, сама по себе. Не то чтобы мы ее организовывали специально, а вот именно в таком виде, когда вот они в общем оркестре играют. Вот, и, ну и на праздниках, конечно же, у нас как бы традиция на праздниках объединяются все направления воскресной школы, и от каждое направление там от себя что-то готовит к празднику. И инклюзивная группа, конечно же, тоже готовит какой-то номер на праздник. И уже такой общий получается объединение, скажем так, на праздники. И вот именно настоящая инклюзия – это уже вот на праздники.
Оксан, а как вы в итоге пришли к тому, что, чтобы вот разработать всю эту систему работы с особыми детишками? Понятно, что да, свой ребенок, скорее всего, побудил, но все же, когда их много, да, и когда эта работа групповая, это своя специфика, которую нужно каким-то образом осваивать. И как вот вы пришли к освоению всех этих методик, этих систем, которые, в общем-то, мы сейчас слышим, да, вот как что-то такое вот совершенно незнакомое.
Ну, вообще педагог — это такая профессия, в которой невозможно, да, находиться, да, не постоянно не повышая
рост,
свой,
угу,
скажем так, педагогический какой-то вот образование, да, педагогические свои навыки и знания, потому что хотя наука дефектология, она, скажем так, не новая, вот, но когда я пришла в этот центр, конечно же, там этим непременным условием является постоянное прохождение курсов повышения квалификации. То есть у меня помимо там основного образования уже там две переподготовки.
Основное образование музыкальное?
Нет, у меня педагогика, психология дошкольная, потом вот переподготовка на учителя музыки, и потом уже переподготовка, опять же, потому что наш центр из департамента образования перевели в департамент социальной защиты населения, и мы все проходили вот переподготовку в департаменте соцзащиты на, как бы, по теме социальной работы с детьми в учреждениях социальной сферы с детьми и с родителями. То есть потому что, как правило, работа с такими детками, она предполагает именно сотрудничество с родителями, потому что и она ведется именно в очень такой тесном контакте с родителями, потому что по-другому просто не получится ничего. Вот, и, ну, постоянное вот это повышение квалификации, постоянные курсы, дефектология, коррекционной педагогики, вот, и потом тоже я поступила еще, когда в аспирантуру, как бы я выбрала тему тоже именно работы, вот, при общении детей к духовной музыке православных праздников детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ого.
Вот это у меня тема как бы очень интересная, потому что я в ней как бы давно работаю и изучаю. И вот в нашем центре в реабилитационном мы организовали такой вот мини-музей «Русская изба». И потому что именно в этом вот помещении, которое так вот, ну, мы стилизованно его оформили под «Русскую избу», именно там вот мне нравилось проводить уроки «Основы православной культуры» в четвертом классе, которые тоже я вела для этих детей. И как бы вот именно, ну, как можно детей познакомить вот с нашей православной культурой? Через праздники. Потому что праздник – это вот самый как бы простой, самый доступный для детей. Там, где дети учатся, даже не понимая того, что их обучают, чему-то учат. Вот, то есть они находятся в состоянии таком комфортном, радости, положительных эмоций. Вот, и при этом они осваивают именно вот все азы православной культуры. Традиционные православные праздники по именно вот традиционному такому месяцеслову, да, годовому кругу праздников мы проводим регулярно и постоянно. То есть и вот тот момент, что я работаю и в воскресной школе, и в реабилитационном центре, и они находятся близко, рядом, то есть вот положил начало тому, что мы стали очень тесно сотрудничать, даже договор такой вот подписали о сотрудничестве, и ребята из воскресной школы, мы каждый месяц приходим в реабилитационный центр для того, чтобы провести там вот праздник, то есть там обязательно сентябрь, Рождество Богородицы, там и так далее, октябрь Покров, ноябрь праздник ангелов, собор архистратига Михаила, декабрь это святитель Николай и так далее. То есть, ну, вот весь год у нас расписан, как бы вот, и даже вот такая программа мною была разработана, досуговая деятельность, да, детей с ограниченными возможностями здоровья по материалам православных праздников. Вот она даже, был такой конкурс «Нравственный подвиг учителя», да, вот там как бы вот тоже второе место у меня заняла эта программа моя. Вот, и как бы вот уже много лет, получается, сколько мы, вот 13 лет мы в таком тесном сотрудничестве, воскресная школа и реабилитационный центр. Вот, и начиналось с праздников, а потом уже как бы вот родители, увидев, что мы так активно с ними дружим и сотрудничаем, они стали просить, они могут ли прийти сюда, батюшки, нас причастить, наших деток, потому что с такими детьми очень часто бывает в храм прийти на службу сложно. Вот, и как бы мы обрадовались даже такому вопросу, то есть запрос был именно со стороны родителей, а не мы сами предложили. И вот сейчас тоже как бы очень часто священники нашего храма приходят в реабилитационный центр именно для того, чтобы причастить наших деток.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Оксана Иванова, директор воскресной школы храма преподобного Андрея Рублева, в Раменках, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот очень заинтересовало меня тема вашей диссертации, как я понимаю, и работы в аспирантуре. А можете поподробнее рассказать, что это на практике означает, как это происходит? То есть, что дает, как раскрывает детей знакомство с православными праздниками? Что вы делаете, как это проходит, что вы делаете? В чем цель таких занятий? Как на практике это, какую на практике педагогическую пользу и развитие для этих детей это несет?
Ну вот, отвечая на этот вопрос, мне хотелось бы вот затронуть тему, что, например, предмет «Основы православной культуры», да, вот, который во всех четвертых классах проводится во всех массовых школах, в нашей школе его как бы можно вот проводить только для детей с сохранным интеллектом, скажем так, которые обучаются по программе для детей, у которых не нарушен интеллект сохранный. Вот. А я как бы увидела, когда... То есть, ну, урок уроками, а вот праздники мы проводим для всех детей. И вот я видела, что как дети именно с ментальными нарушениями ярко и тепло откликаются на вот все, что как бы вот происходит во время этих праздников. То есть, и очень часто именно, ну, родители этих детей, видимо, вводят их в храм. То есть, эта тема им близка, и они знакомы. То есть, они даже если многие не могут говорить, да, они как бы пока, своими эмоциями они показывают, что они это знают. То есть, допустим, там, когда вот, ну, показываем иконы там что-то, или вот какой-то фильм, да, вот, по празднику, они радуются и как бы ярко выражают свои эмоции. И я даже вот в свое время говорила, что если бы я еще раз выбирала тему, я бы выбрала, наверное, именно то, как вот ограниченность, скажем так, двигательная, да, насколько она делает детей более восприимчивыми именно к духовной вот теме.
Как интересно.
Именно тот, что вот дети, например, если обычные дети, они же, у них такой поток информации, они же вот сегодня они здесь, завтра там, они вот и развлечения. То есть вообще сейчас век такой вот, как бы родители вообще, для меня это, например, вольный вопрос, родители превратились в аниматоров для собственных детей.
Ой, это да.
Они постоянно детей постоянно чем-то развлекают.
Вообще.
То есть нет никаких обязанностей, то есть они боятся чем-то их нагрузить.
Да, прям сейчас такое... в больную точку.
Да. Для меня это тоже очень вот, как бы, такая больная тема, потому что я постоянно с этим сталкиваюсь. Вот из детей вот делают как бы маленьких кумиров, а потом сами говорят, что с ними потом делать, да. Вот детки, которые у нас в центре, они совсем другие. Это действительно ангелы. Это не просто образное выражение, а это вот факт, который я вижу ежедневно. Они настолько глубоко принимают и все воспринимают вот и именно с чистым сердцем, что вот глядя на них, чувствуешь себя вот просто, вот, что ты инвалид духовный, скажем так. А они действительно очень разумные, и настолько они все принимают в прямом смысле, не так, как дети, скажем так, без ограниченных возможностей.
То есть им проще сосредотачиваться.
Проще сосредотачиваться и чувствовать это более глубоко, именно вот на каком-то таком глубоком уровне. Вот, то есть они, ну, даже вот у меня была такая ситуация, например, один мальчик, вот я просто сказала, там, к слову, что вот нужно обязательно каждое воскресенье, там все православные стараются быть в храме, да, на службе, на литургии. Один мальчик стал очень там сокрушаться, что вот они так не живут, что в семье так не бывает, что мне вызывает директор, говорит, папа попросил, чтобы больше ребенок не ходил на эти занятия. Я говорю, почему? Потому что он стал требовать, чтобы родители, значит, каждое воскресенье водили его в храм и сами шли в храм. А папа сказал, что он атеист, и он, значит, не хочет так жить. И, то есть, мальчик настолько все это принял глубоко, что он стал не просто там вот это вот, он послушал и забыл, да? Вот как часто в воскресной школе бывает такое вот, что, ну, вот, урок полноценный, все рассказывают, значит, там и фильм показали, и там что-то закрепили, и в игру поиграли, приходит через неделю белый лист там, да, ну, потому что столько впечатлений за неделю, и вот приходится сначала там вспоминать все, что говорили на прошлой неделе, потом постепенно они вспоминают, а, вот вы о чем, значит, то есть как-то вот именно вот такая жизнь, насыщенная событиями, она иногда мешает сосредоточиться и вот действительно усвоить и глубоко принять это в себя. Вот, а наши детки, они совсем по-другому все воспринимают.
А вот то, что вы сказали, что в воскресной школе ребенок возвращается через неделю как белый лист.
Иногда такое случается.
Иногда, вот, когда это случается, это, как вам кажется, с чем связано? С тем, что, ну, действительно, просто много информации? Или с тем, что есть, ну, если угодно, такая специфика у детей, которые растут в церковных семьях и ходят в православную школу, что это еще одна школа? Вот в школе в обычной что-то говорят с понедельника по пятницу, еще в воскресенье, и, в принципе, все это та информация, которую как-то не хочется воспринимать, это не очень интересно, потому что это школа, и вот таким образом вся та, как бы, вся та добрая информация из воскресной школы оказывается одинаково в одном ряду с какой-то общей информацией, и ничего особенного из себя не представляет, поэтому ее можно и забыть.
Ну, в нашей школе, вот у нас по списку 108 человек, как бы, и нет таких детей, которые учатся в православных школах. Вот вообще нет ни одного. То есть, скорее, наоборот, потому что, как бы, часто родители приводят, ну, вот, детей в воскресную школу, потому что здесь бесплатно, много кружков, много всего интересного. Вот, и, как бы, сами очень часто не пытаясь даже вникнуть вообще, что здесь происходит, зачем и как. То есть, как бы, вот именно, это тоже вот моя больная тема, я очень не хочу, чтобы наша школа превращалась именно в такую вот просто вот школу, где получают знания, как вот, и мы всеми силами стараемся от этого уходить. Вот, и чтобы получила знания, значит, там, проверила, там, ответили на вопросы и дальше, да. Нет, у нас именно... Все обучение строится, мы, ну, во всяком случае, мы так пытаемся, стараемся сделать, да, именно на всех предметах, а не надо только вероучительных. И даже вот театральная студия, на мой взгляд, иногда может дать намного больше, да, потому что там именно опосредованное такое идет обучение. И вот разбирая характер героев, и дети очень часто, ну, намного лучше понимают, да, что такое добро, добродетель и грех, что такое хорошо, что такое плохо, потому что вот... На уроках иногда у них действительно идет такая защитная реакция вот, от лишней информации, чтобы, значит, как дополнительная нагрузка, что, значит, в школе их мучат, пришли опять что-то там, пытаются им вложить в их головы. Вот, поэтому мы как бы нет у нас оценок и нет ничего такого. Мы, наоборот, пытаемся все это сделать как именно интерактив, и чтобы дети сами принимали участие, ну, как бы привлекаем их даже, чтобы они там как-то могли провести уроки, там готовили темы, рассказывали. Вот, и даже у нас вот есть один батюшка, который ведет среднюю группу, это 8-10 лет. Вот они второй год, у него такая практика, они вообще не сидят в школе. То есть вот он собрал своих детей и повел их. То есть они обошли все храмы нашего района. И вот все темы он рассказывает им где-то там на ходу. То есть группа в основном там мальчики, вот, на удивление, обычно больше девочек бывает в воскресных школах, а там как-то группа такая подобралась, что там мальчики. И вот не знаю, как раз, может быть, с этим и связано, что они вот с удовольствием приходят, и они знают, что с Николаем они куда-нибудь опять пойдут путешествовать, а потом еще где-нибудь сядут, покушают. То есть вот эти такие вот, ну, уроки, ну, мне, например, очень понравилась эта идея, и я ее очень целиком полностью поддерживаю. Вот, и... То есть, ну, малыши, их тяжелее собрать, скажем так, тяжелее куда-то сводить, поэтому малыши, они, конечно, занимаются в школе, вот. А для старших у них там еще помимо вот основных уроков, там есть такой, его назвали клуб школьный, да, в котором они просто вот играют настольные игры, готовят что-то, обсуждают, играют настольные игры. То есть мы поняли, что вот, ну, дети настолько измучены, иногда приходят в воскресную школу, ну, вот, видно, их жалко. Вот просто, действительно, мне вот как я вижу, что вот их, на них чуть поднажми, они просто сбегут. И так проблема есть, что 12-13 лет уже их в школу очень сложно затянуть. Вот. Но у нас как бы вот все-таки вот мой опыт, я очень благодарна Богу за то, что вот у меня, например, дети вот старшие, они пришли в воскресную школу. Сначала у меня старшая уже там ходила, 14 лет ей было, она себя, как ее маленькие назвали, учительница по чаю, то есть она помогала там чаепитие организовывать, что-то еще. Вот. Вторая, значит, дочь, она пела в хоре, и уже когда вот тоже, ну, как бы вот и чаще всего, наверное, так и бывает, люди работают в воскресной школе, наверное, вот, ну, именно пытаясь как бы и своим детям, помогая своим детям, помогать им остальным. То есть чтобы я вижу, какие проблемы, скажем так, у моих подрастающих детей, и пытаюсь тоже вот, чтобы не было скучно и грустно в воскресной школе всем остальным подросткам. Вот. И поэтому как бы у каждого у нас выпуска, наверное, какое-то есть свое такое общее дело, которое объединяет этих детей. То есть вот их выпуск, вот где у меня вторая дочь училась, они вот на основе церковного пения объединились. И вот она сейчас регент молодежного хора, как бы ее настоятель благословил организовывать молодежный хор. И сначала она была такая грустная, как это вообще все делать, где брать молодежь. Вот. Но действительно, у них такой сейчас крепкий коллектив, уже 3 семьи у них создано в этом молодежном хоре.
Вот они, он результат.
Они уже считают свой хор как бы таким семейным. То есть, вот она, первая вот моя дочь, значит, вышла замуж, потом вот брат там. И, в общем, получается, у них сейчас 3 семьи уже внутри этого молодежного хора. Вот. И сейчас она тоже, вот, как бы, сводный хор Западного викариатства молодежный такой. Они вместе собираются, поют. То есть, ну вот, это уже тоже как бы у них такое вот то, что их объединяет помимо уроков, да. То есть только на уроках это подружиться детям сложно. Обязательно нужно, чтобы что-то их объединяло тогда, когда уроки заканчиваются.
А вот когда вы рассказали эту историю про то, что пришел папа ребенка, как я понимаю, это был ребенок не из воскресной школы, а именно из вот этого комплексного реабилитационно-образовательного центра, то есть семейный церковный, пришел папа, который сказал, что я атеист, и не надо моему ребенку рассказывать про то, что нужно в храм ходить по воскресеньям. А вот как эта коллизия для вас, как для педагога, решается? С одной стороны, вы не можете, наверное, о своей вере не говорить, но и во многом вы ради этого там и работаете, это ваша задача. С другой стороны, человек верующий всегда встречается, вернее, всегда может встретиться с вот таким вот скепсисом, а иногда и сопротивлением со стороны неверующих. Как эти проблемы для вас решаются? Что не говорить, по-другому говорить, вот что?
Ну, естественно, невольник не богомольник, и мы не можем ни на чем настаивать. Наше дело как бы сеять слово, как оно прорастет, это уже, то есть от нас труд и результат от Бога. Вот я верю, что все-таки все равно какие-то плоды будут обязательно, и поэтому мы сеяли и будем сеять слова вот о вере. А то, что с папой, конечно, мы просто на конфликт никогда не пойдем. и это же его право. Вот. И то, что вообще он так отреагировал, на самом деле говорит о том, что он неравнодушен на самом деле. И он, я надеюсь, что со временем все-таки придет. Вот. Но это вот единичный случай. А в основном, конечно же, наоборот, люди очень откликаются тепло, и родители. И наоборот, они благодарны, что именно вот в центре, то есть там даже библиотеку такую сделали, духовную литературу, там вот в избе. И родители потом стали подходить ко мне просто с вопросами, там вот, а вот как нам обвенчаться, а что нам сделать, как бы вот мы хотим причаститься, вот я никогда не причащалась, потому что я не могу никак в храм выбраться, мне с ребенком тяжело, и так далее. То есть стали возникать такие вопросы, и вот я уже по запросам родителей стала просить священников, чтобы они пришли, и как бы я не стала на себя брать такую ответственность, учить взрослых, как бы одно дело с детей, а родители, я считаю, что это, как бы, это уже прерогатива священников, они как бы лучше смогут ответить на все их вопросы.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Оксана Иванова, директор воскресной школы храма преподобного Андрея Рублева. В Раменках, в студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Оксана Иванова, директор воскресной школы при храме Андрея Рублева в Раменках, многодетная мама, учитель музыки в комплексном реабилитационно-образовательном центре. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Оксана, в начале нашей программы вы сказали о том, что мы делаем из детей кумиров маленьких, а потом сами не знаем, как с ними быть. Каким вы видите оптимальное взаимодействие с детьми, как многодетная мама, как педагог, уже с большим опытом, стажем и взглядом на мир?
Ну, у нас даже группа учительская нашей воскресной, педагогов воскресной школы, знаете, как называется, других учимся сами. Угу. То есть и в семье происходит то же самое, как бы нам кажется, что мы воспитываем детей, на самом деле дети воспитывают нас, потому что когда они растут, ты понимаешь, что ты уже многое себе не можешь, скажем так, позволить, и то, как ты реагируешь на какие-то там фразы, ситуации в жизни складывающиеся, за тобой следит много глаз родных, которые все это воспринимают. То есть ты можешь говорить очень правильные вещи, но если ты сам не будешь на деле делать то, о чем ты говоришь, то труд этот будет тщетен, все это будет бесполезно, и это будет лукавство. Дети это очень хорошо чувствуют. То есть самое главное, как вот Господь выбирал своих учеников, да, вот истинно израильтян, в котором нет лукавства. То есть у нас не должно быть этого лукавства в отношениях с Богом. Вот. И вся наша жизнь как бы вот должна быть именно такой. И, видя это, есть надежда, что дети наши все-таки пойдут по этому пути. Потому что, опять же, настаивать и силы мы их привести к Богу тоже не сможем. Вот, как в свое время мне священник сказал очень интересную мысль. Ну, вот у нас есть такая педагогическая возрастная периодизация, психологическая. То есть там, да, вот все, кто в педагогических вузах учится, они знают ее. А в православии, оказывается, совсем другая. И вот мне так интересно стало. Я на всю жизнь запомнила, как он сказал мне, что до 6 лет ребенок господин, с 7 до 12...
Да, китайская такая
с 7 до 12 это слуга, а с 12 выше друг. И в соответствии с этим строятся и отношения с детьми. То есть ты уже там даже 13-летнему ребенку не можешь там и подойти, там, его наказать там, или что-то такое. То есть надо ты сказать. С ним уже как с другом общаешься, даже если что-то тебе не нравится, и не все ты разделяешь, да, ты набираешься терпения, молишься и пытаешься как бы его не раздражать, скажем так.
Надо сказать моим детям, что в силу возраста они пока еще мои слуги. Обрадуются, наверное.
Главное, что родители обрадуются. Но вот я, знаете, о чем хотела в этой связи спросить? Вот действительно, часто мы эту мысль слышим и озвучиваем, что такая детоцентричная культура, да, в которой мы живем, способствует тому, что ребенок маленький царек, родители аниматоры, и это все болезненно. А с другой стороны, Ну вот мы живем вот в такой культуре. Подходит ребенок, вот ему скучно, или просто он ждет, он по умолчанию ждет, что ты будешь его развлекать тем или иным образом. И тут очень легко себе сказать, что не, ну мы не должны так делать. Дети не царьки. На самом деле просто оправдывая собственное себелюбие и лень. Вот мне сейчас хочется там своими делами позаниматься, книжку почитать, или вообще просто меня все достали, но я как бы стыдно в этом признаться. Я скажу, что нет, ну не нужно ребенка все время развлекать. Вот здесь две крайности. Дети, которых нужно, которых мы все время развлекаем, и дети, которые растут как травка без внимания родителей. Это может быть полная семья, но вот так она устроена. Как вам кажется, из вашего опыта и родительского, и педагогического, где золотая середина? Или, вернее, даже как вот из этой дихотомии двух крайностей выбраться? Какую правильную стратегию поведения и такой образ жизни родителю в этом смысле нужно сформировать?
Ну, вот вы, мне кажется, уже сами ответили на этот вопрос, что истина где-то посередине. И вот стараться действительно чаще себе задавать вопрос, да, вот, ловить себя, скажем так, на лукавстве, потому что все равно совесть-то она у каждого человека есть. Особенно тех, кто все-таки стремится к Богу, как бы хоть мы все спотыкаемся, падаем на этом пути, но тем не менее все равно что-то мы, душа же чувствует, когда ты лукавишь. Вот. Но тут и с детьми в отношениях тоже должна быть, как бы, ну, сказать, честность. То есть, если ты вот устал и не можешь там вот сейчас, потому что ты действительно устал, об этом можно сказать дети, потому что очень хорошо понимают. Даже маленькие дети, они понимают, что мама устала. И сейчас как бы вот она не потому, что она не хочет или потому, что она не должна там, да, а просто она не может, потому что она устала. И вот дети это очень хорошо чувствуют. И с ними как бы можно, ну, как сказать, не то что договариваться, а объяснять им и рассчитывать на то, что они тебя поймут. У нас, например, в воскресной школе вот уже 8 лет мы летом проводим сплав. Да, на байдарках, на катамаранах, когда дети именно там, вот чем он ценен, что там очень много случаев, когда вот возвращается со сплава и говорит, что, вы знаете, я наконец-то вот со своим ребенком-подростком нашел общий язык, и вот мы стали друг друга очень хорошо понимать. Потому что там вот уже спрятаться некуда, и ты все время на виду, и 24/7, то есть ты как бы вот постоянно находишься рядом с ребенком. Почему они сопротивляются, почему они часто, скажем так, капризничают? Потому что им кажется, что, ну, только к ним предъявляют родители требования, а сами, как бы, вот они же не видят, как мы работаем. Мы ушли на работу, так вот условно, ушел на работу. А что там папа и мама делают? Они не видят. Вот. А когда вот на сплаве они видят, что родители точно так же, как они, значит, там все тяготы несут, скажем так, и прежде не просто как ты вот дома зашел домой, открыл холодильник, у тебя там все продукты готовы, а на сплаве не так, там нужно сначала дрова найти, костер разжечь, все приготовить, значит, потом посуду эти все каны помыть, и, то есть, и вот когда дети это видят, ну, то есть, как бы чередовать, и не совсем без праздников оставлять нельзя. То есть, те же дни рождения, мне кажется, вот мое детство не было такого широкого празднования, скажем так. Вот мне на 10 лет там подарила мама книжку, там поздравила с тем, что произошло событие, как бы. Ну, а сейчас вот действительно просто вот очень часто фейерверки, да, аниматоры, и это все.
Каждый год юбилей.
Каждый год юбилей, да. И вот, то есть, ну, и если многодетная семья, получается, что если ты одному ребенку такой праздник устроил, то нельзя уже потом другому отказать. И это как бы идет уже вот такая история из года в год. Ну, просто я знаю по своей, у меня старшей дочери 5 детей, и вот я вижу, как это все происходит. И, ну, с другой стороны, знаете, мне радостно смотреть на это, вот на эти праздники, потому что я вижу, как дети, вот они расцветают буквально, что вот, этот, опять же, дети разные, старших двое, они уже привыкли к этому, а вот, например, там третий, четвертый, они как-то вот смущаются и не понимают, что ради них вот это все устраивается. Вот им особенно нужно такие праздники устраивать, потому что им нужно вот это вот чувствовать, что их любят, что они значимы, что как бы... Поэтому, мне кажется, нет таких рецептов. Все это по ситуации, но вот самое главное должна быть искренность с детьми и тем не прятать их от собственных переживаний, от собственных каких-то вот, ну, трудностей, да, и объяснять, что вот сейчас у нас там, например, сложность с деньгами, что-то вот мы не можем себе позволить, скажем, такой широкий праздник, но на самом деле не всегда дело в деньгах, то есть можно и самим организовать тот же какой-то праздник, квест. Сейчас все это есть в доступе, и любые думающие родители могут сами что-то интересное для своих детей сделать. Не обязательно приглашать кого-то.
Вы знаете, я вот, вы говорите об этом, а я думаю о том, что таким образом, мне кажется, родители пытаются компенсировать свои какие-то угрызения совести. Вот кажется, что ты не додаешь ребенку чего-то такого важного, что ты можешь компенсировать это вот такими праздниками, там, чуть ли там не в кредит влезть, чтобы отпраздновать ребенку день рождения, там, подарить подарок получше, поразвлекать его получше. То есть он скучает, а ты испытываешь чувство вины. Тебе кажется, что ты плохой родитель. Вот это откуда взялось? Потому что мне кажется, что в наше советское детство, в нашем советском детстве никто не испытывал чувство вины, если нам было скучно. Более того, я тут прочитала у какого-то психолога классную совершенно мысль, что вообще-то ребенку полезно поскучать. Он в скуке находит для себя какое-то творчество. Он там нашел палку, она тебе и меч, она тебе и палка, она тебе и волшебная палочка, как мы играли в детстве. И в этом ты развиваешь. В этом есть какой-то невероятный плацдарм, на самом деле, для развития, в том числе творческого. У тебя развивается фантазия, ты думаешь, чем себя занять. Но, с другой стороны, мы понимаем, что от безделья рождаются самые безумные какие-то шалости и всякие прочие идеи, которые тоже могут привести к каким-то катастрофическим последствиям. И вот тут момент, где граница вот этого ничего не делания, когда оно полезно, да, и когда не нужно испытывать угрызения совести, если ты там мама, да. Вот я ничем его не знаю. Заняла. Я сейчас не занимаюсь с ним развивающими занятиями, я не играю с ним в шахматы, если там ему 12, и не раскладываю с ним по цветам кубики, если ему 3. Значит, я мать.
Вдруг он не станет после этого Нобелевским лауреатом именно из-за этого?
Да, да, да. Вдруг я каким-то образом перекрываю ему все пути возможного развития, потому что ему не повезло с мамой. И вместо этого мы начинаем компенсировать это игрушками 100-500-ми, там, да, себе не куплю, а вот ему что-нибудь куплю. Или там развлечениями мы начинаем думать, куда еще его сводить и что ему еще дать, даже если денег особо нет, ты думаешь, ну ему же скучно, ему же бедному заняться тут нечем. И вылазишь, выпрыгиваешь из штанов. Где эта граница? Где граница? И почему это чувство вины, на ваш взгляд, вот вы педагог-психолог, на ваш взгляд, откуда это чувство вины у родителей берется?
Но здесь, скорее всего, это вот маркетинговые ходы, да, и вот уловки такие, когда внушается эта мысль родителям молодым, потому что вот как раз я в своей работе, вот и я, у меня целый вот там раздел есть, я об этом пишу, что коммерция, да, которые частные центры образовательные, которые зазывают родителей там с самого рождения, там,
обвешивать
детей там,
иностранными
буквами, чтобы они языки учили и так далее. То есть и идет нарушение на самом деле. Вот родителям, если таким, ну, разумным быть, и просто открыть интересные вот такие вот книги, да, таких хороших, скажем так, педагогов и психологов, они об этом очень много пишут, что дети, когда вот нарушается это эмоционально-образное развитие, да, а логика слишком рано развивается у детей, это ведет к бездуховности. То есть это даже вот идет такое развитие рационалистическое детей, и вот их лишает возможности прожить свое детство так, как они должны прожить. То есть основной вид деятельности у дошкольников – это игра. Да? Вот. И если этого их лишать, именно, как вы сказали, свободной игры, то у них, и только обучать с самого вот раннего детства, то это ведет к нарушению такой вот эмоциональной сферы и развитию даже вот бездуховности. Об этом вот пишут святые отцы. Вот представляете?
А бездуховность как здесь понимается? В чем она проявляется у ребенка?
У ребенка она проявляется.
Ну или подростка уже потом.
Ну, сейчас, вот я, знаете, когда, например, вот я ждала вот младшего ребенка, я еще не знала, кто там, что вот он родится с особенностями развития. Мне попалась такая статья в газете, да, православная, на две полосы, в общем, огромная такая. Там именно очень подробно описывался психолого-педагогический эксперимент, который проводили с детьми. И, значит, там, как бы, он несколько этапов проходил. И выводы были такие, что ангельски добрыми детьми могут быть только дети, как бы, с не очень высоким развитым интеллектом. То есть там такая вот параллель проводилась. Меня это очень удивило, заинтересовало. Я вот очень подробно все эти описания вот читала, как проходил этот эксперимент. То есть, допустим, сочувствовать ребенку, когда у тебя самого все хорошо, ребенок маленький может. Допустим, вот у тебя там башенку ты построил, а сосед, вот, значит, там друг твой, он сломался, у него башенка, ты его можешь пожалеть. Вот. Но если вдруг у тебя башенка сломалась, у него все хорошо, радоваться успехам другого ребенка могут только ангелы и дети с невысоким, скажем так, интеллектуальными особенностями. Потому что высокий интеллект, он как бы вот часто его ставит в знак равенства между лукавством и, ну, такой вот логика, она, скажем так, мешает чувствовать, да, иногда. Вот, меня это очень поразило, но я так понимаю, что меня, видимо, Господь готовил к рождению этого ребенка, чтобы я так не сильно огорчалась. То есть вот это настолько все вот премудро устроено в жизни, вот удивляешься, как тебя Господь действительно просто за руку ведет. И потом уже вот все эти пазлы сложились, когда вот мне сказали, что, а что это, вот, синдром Дауна, а что это такое, значит, ну, как бы вот раньше же, если хотят обозвать, говорят, ну, это Даун там, да, вот, а сейчас ты понимаешь, что это, для меня это вообще не диагноз, это вот обычные дети, просто для которых, как бы, нужно педагогическое воздействие должно быть более продолжительным, более интенсивным, скажем так, вот, дольше просто нужно объяснять, они медленнее понимают, и все, а так они вообще ничем не отличаются абсолютно от всех остальных детей, особенно на бытовом уровне. Это вот однозначно. И поэтому вот тут духовность как бы, ну, как вот пишут, да, что это стремление к высшему, к Богу души, но у детей немножечко это все по-другому, там они же не могут такие громкие там слова такие вот говорить духовные. Это вот именно чувство сострадания, сопереживания, именно вот... как бы вот сколько роликов было, да, когда дети, например, с синдромом Дауна там бежали какую-то дистанцию, и там девочка одна упала, и они все вернулись, значит, ее там взяли за руку, и дружно все побежали к финишу. Вот как бы это и есть духовность, да, то есть ты не стремишься во что бы то ни стало стать первым, там, пройдя по головам, чтобы у тебя было все лучше всех, чтобы ты был самый-самый, вот, а именно радоваться успехам других, когда у тебя у самого не очень-то все хорошо. Для меня, вот, например, это был вот очень такой урок важный, да, вот статья, почему-то мне так запала, и я запомнила, что и действительно в жизни так и получается. Ну, что такое духовность? Да? Ведь очень часто даже люди, которые ходят в храм, скажем так, они вот привносят туда вот свой мирской опыт, скажем так, вот, и пытаются, скажем, ну, тоже там чего-то достичь. Что значит достичь? Вот очень важными слова для меня, когда вот мы читаем там вот Акафист воспитания, да, Богородицы, иконе Богородицы воспитания, там есть такие слова, да, просим Богородицу, чтобы она сделала наших детей, воспитала наших детей меньшими всех, да будут велики пред Богом. Да, вот эти вот слова, они очень на самом деле грустные, потому что если в них вот действительно вот идти к Богу, вдуматься, да. Потому что мы все вот как бы считаемся нормальными родителями, мы никто не желаем своим родителям, чтобы они были меньшими всех. Что значит меньшими, да, то есть это не занимали там высокие посты, не получали огромные там зарплаты какие-то и так далее, то есть не были впереди планеты всей, а наш мирской опыт, он как бы нам как раз к этому и нас и подталкивает всегда, вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Оксана Иванова, директор воскресной школы храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Потрясающие слова вы привели вот из Акафиста, да? Чтобы наши дети были меньшими всех.
Да будут велики
пред Богом. И потому великими в очах Божьих. А... нет ли здесь такой еще темы, что даже в этом, даже в этих очень проникающих в душу словах есть такой момент сравнения своих детей с другими? Вот будут меньшими всех. То есть мои дети какие-то другие, вот у кого-то там больше талантов, там больше способностей, не знаю, больше успехов, такой характер, который там позволяет там брать премии. А вот у моего ребенка, ну что ж, вот он будет зато великим в очах Божьих. А может быть, вообще нужно из этой парадигмы выскочить и не сравнивать? Не сравнивай, живущий несравним, писал Мандельштам. Мой ребенок — это мой ребенок, он один. Он сам по себе такой, он личность, он мне важен, потому что он — это он, а не потому что он хуже или лучше других. Что вы об этом думаете?
Нет, я с этим совершенно согласна, но здесь речь идет не о том, чтобы там вот огорчаться, да, что ты ребенок не такой вот успешный, как у друзей, а как раз о том, чтобы мы не стремились к этому, чтобы нас предостеречь от того, что, потому что для нас это естественно, стремиться к тому, чтобы наши дети были самые-самые. Это все равно, как бы, ну, это в нашей природе, скажем так, в человеческой, к сожалению, греховной. Вот, и относиться спокойно, там, ну, очень сложно, видя, что там твой ребенок не такой вот, скажем так, все равно мы огорчаемся, ну, если так вот уж положить руку на сердце. Вот, а эти слова, они как раз призваны нас, ну, предостерегать от этого и успокаивать, что не все так плохо, не переживай, что как бы, и самое главное, что он, допустим, там, ну, честно что-то сделал, там, ну, пусть он не достиг, но он честно это сделал, вот. Мне кажется, вот в таком...
Это вопрос о мере, о том, что у каждого человека своя мера. И вот надо, чтобы ребенок вырос в свою меру и сделал максимально из того, что он может сделать, именно в росте над собой, чтобы он как бы не был ниже себя самого, и чтобы его таланты не остались нереализованными.
Это уже другой вопрос немножечко. Да, это согласен, это уже как бы про лень больше.
Логос, про лень. Логос свой нашел. Да, это важно.
Потому что, как бы, иногда есть такое вот особенно, ну, как сказать, есть общеобразовательная школа, есть вот такие вот православные, и там, ну, якобы у нас такого опыта нет, но мне кажется, там тоже вот я в свое время побоялась, как бы вот тоже, да, потому что когда только духовные, там, допустим, все равно общеобразовательные предметы должны быть на определенном уровне, и чтобы не страдало, скажем так, вот именно качество обучения по общеобразовательным предметам, потому что я слышала такое мнение, ну, родители говорили, что как бы вот иногда в таких школах именно вот упор на вообще такие вероучительные предметы, да, идет там как бы высокое качество, а общеобразовательные предметы...
Как придется.
Да, как получится. Вот как бы и вот... Ну, чтобы все было, да, соразмерно, конечно.
Оксана, у нас буквально недавно был эфир с психологом, который говорил о том, что вот если ребенка заставлять молиться, то он потом не захочет вообще слушать об этом. Ну, понятно, что если ты там с розгами заставляешь молиться, это одно. А как должно происходить вот это взаимодействие между тобой и ребенком, когда дело касается его духовной жизни? Ну, пусть это еще такая, да, только намеки на духовную жизнь, только какие-то инструменты, которые родители могут дать ребенку. Но как вы это видите? Вот такое гармоничное какое-то, да, вот такое вот влияние, не будем называть это воспитанием, духовное влияние родителей на детей, чтобы это не было, да, травмирующим чем-то.
Ну, это прежде всего должно быть, опять же, все естественно, как бы если родители сами молятся, и дети это видят, вот, но с маленькими детьми намного проще, они сами хотят подражать родителями, они, как правило, сами встают, там играют, то есть там у нас там кадил ребенок, там еще что-то, то есть, ну, честно, даже вот ролики такие вот присылают забавные, когда дети молятся, пытаются по-взрослому, это все очень умельно смотреть, и, но с возрастом это, к сожалению, проходит, скажем так, и они уже это вот часто воспринимают как нагрузку. Ну, и поэтому, ну, мы вот просто как бы не полные правила, конечно, своим детям предлагали, а просто там сокращенную молитву, но все равно молиться хоть немножко, но нужно. То есть мы объясняли именно важность о том, что, ну, без этого нельзя, твой щит, ну, молитвенный, скажем так. Вот. И в воскресной школе, например, вот я очень много лет вот пыталась настоятеля уговорить, чтобы он нам разрешил, благословил вот эти детские литургии, хотя это неправильное название, конечно же, они не детские, а не обычные литургии. Вот, но чтобы там как бы детские, не потому что они главными участниками там являлись дети. То есть на клиросе поют дети, за свечками ухаживают дети, алтарничают дети, часы читают дети. То есть как бы мы долго к этому шли, и вот, слава богу, теперь у нас уже вот это просто действительно регулярно, каждый месяц, раз в месяц обязательно у нас проводятся такие литургии. Почему это важно? Потому что у нас вот раньше храм был маленький, деревянный, и дети, они, ну, не могли стоять в тесном там храме и долго. И то есть, как правило, они всю службу стояли на улице, играли в снежки там, если зимой, там просто бегали в догонялки, если это было летом. Вот, а потом, значит, отче наш, они все паровозиком прошли, причастились, также опять паровозиком вышли, и опять, то есть служба проходила мимо. И вот когда я стала просить именно для детей делать отдельные службы, вот, как бы настоятель сначала так не очень проникся, скажем так, ну, боялся, что это будет, как это все будет. Но вот, ну, очень важно, чтобы хотя бы раз в месяц, ну, дети стояли полностью службу с родителями на, вот, в храме, чтобы они видели и понимали, что там происходит. И действительно, вот шаг за шагом, потихонечку, вот и мы пришли к тому, что уже теперь все понимают, что это важно, и все радуются как бы этой возможности. И у нас вот как бы дети, именно готовясь к службам, допустим, девочки поют на клиросе, мальчики там не все могут петь, но они вот у нас школа алтарников, они приходят, занимаются там в алтаре, то есть тоже как бы не всех туда, конечно, берут, но кто ходит регулярно, занимается, их им туда разрешается. Вот. То есть кто не хочет петь, они читают часы и молитвы ко причастию. Значит, малыши-дошкольники ухаживают за подсвечниками. То есть как бы дети не могут просто стоять на службе. Им тяжело. Вот. Но когда у них деятельное участие, да, в богослужении, тогда у них это уже проходит, они не замечают, как служба пролетает, они говорят, что уже все закончилось, то есть они так стояли, там волновались, что там правильно спеть, не спеть. Но, в общем, как бы и вот этот навык, он, я думаю, что он все равно как бы и дома сохраняется, то есть вот навык такой совместной молитвы. И это очень объединяет. Вот я вижу, как бы у нас именно вокруг церковного пения вот как бы коллективы такие сложились, и дети с удовольствием поют.
Оксана, вопрос такой непростой, но он, наверное, нужен в рамках нашей сегодняшней программы, он как-то сам у меня напрашивается. Вы образовываете детей с синдромом Дауна, ну, иначе это не назвать. Вы их образовываете, вы даете им определенную информацию, знания, там, учите их воспринимать духовную музыку, вы учите их слышать, слушать, воспроизводить ее. А ваши коллеги непосредственно работают с детьми и дают им уже знания какие-то такие, уже прикладные. Скажите, пожалуйста, как детям с особенностями в данном, ну, в нашем с вами конкретном случае, детям с синдромом Дауна, двигаться дальше? Какие для них есть варианты трудоустройства в будущем? Пусть пока чисто теоретически. Как им себя применить вот в том обществе, которое у нас сегодня есть на сегодняшний день? Как вы это видите?
Очень многие, кстати, дети вот из нашего оркестра, я знаю, что они алтарничают даже, да, вот, то есть как бы чисто внешне вот в выполнении, там вот выйти со свечкой поставить, то есть, например, мой ребенок, он прекрасно знает службу, момент, когда нужно там батюшке поднести, там коврик постелить, там еще что-то, то есть вот он стоит и ждет, там, или когда просфорочки выносит, то есть он уже знает эти моменты службы, зрительно они очень хорошо, у них зрительная память прекрасна, они такие визуальщики, и они могут вот это вот очень хорошо применять, использовать, и то, что вот они занимаются в оркестре, у нас там они есть предмет, там вот ударная установка, допустим, звонарями, я думаю, что они многие могут стать.
То есть при храме.
Например, Николай, вот он у нас очень любит звонить, трезвон, это его уже, ему батюшка благословляет, он это делает. А так вообще, вот я думаю, что, ну, все почти дети, они как бы вот, к счастью, скажем так, у них очень много направлений, которыми занимается. Кто-то плавает. Там Николай, она занимается настольным теннисом. И вот в оркестре. То есть они как бы, я думаю, что могут продолжать вот свой путь вот этот и музыкального развития, и в спорте там каким-то быть инструктором, допустим, там вот помогать, потому что вот мы в школе, где занимаемся, там у нас есть художественная гимнастика, есть настольный теннис, и вот и Николай, например, малыш, с малышами, он очень хорошо помогает там, ну, шарики подавать, там что-то, подачки тренировать, там просто вот набивать руку, скажем так. То есть какие-то вот, то есть, ну, помогать потом своим педагогам в практической деятельности они вполне могут. Вот.
Спасибо огромное за этот наш сегодняшний очень вдохновляющий и глубокий разговор. Оксана Иванова, директор воскресной школы храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, преподаватель комплексного реабилитационно-образовательного центра, преподаватель оркестра «Солнечные нотки», ну и многодетная мама, мама четырех детей, бабушка шести внуков, как вы вначале сказали, теща двух зятей, была сегодня в программе «Светлый вечер» с нами и с вами. Спасибо еще раз огромное. В студию микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».